Вы на хвалях Радио Свабода, тут Ганна Соус. Тягам наступнай гадзіны эфіру вы пачуеце праскі акцэнт з удзелам намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Льва Марголіна, выдаўца інтэрнэт-газеты БДГ Пятра Марцева і аглядальніка газеты «Беларусы рынак» Канстанціна Скуратовіча. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. У нашым эфіры таксама званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. А ў вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць з мастаком Рыгорам Сітніцам. У даследаванні свабоды пра наступствы сусветнага крызісу для Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, неўзабаве перадача «Праскі акцэнт», а спачатку абвестка.
У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Перадача Міхася Скоблы пазней у нашым эфіры, а зараз праскі акцэнт. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю эканомікі, якія зараз увесь час гучаць з вуснаў беларускіх урадоўцаў? Наколькі з гэтымі заявамі стасуецца палітыка ўраду адносна індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы будзе мець агульнанацыянальны страйк прадпрымальнікаў, які адбыўся 10 снежня? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чым болей на Беларусь насоўваюцца наступствы ўсесветнага крызісу, тым болей беларускі ўрад адказвае на яго ў нязвыклай для сябе манеры. Спробамі лібералізаваць айчынную эканоміку. Дакладней, адказвае заявамі пра спробы лібералізаваць. Вось на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на пасяджэнні Савету міністраў заявіў, я цытую, «Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершана ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам кіраўнік дзяржавы. Гэта важная стратэгічная задача, для яе вырашэння засталося менш як 20 дзён». Ну, ці можна завершыць мадэрнізацыю і лібералізацыю беларускай эканомікі за тры тыдні, это пытанне цікавае. Але сёе-тое ў гэтым накірунку, здаецца, і сапраўды робіцца. Вось, напрыклад, на гэтым тыдні ўрад вырашыў лібералізаваць цэны. Наколькі маштабнае гэтае рашэнне і наколькі яно правільнае? Спадар Марголін, як вы лічыце?
Ну, па-першае, я хачу сказаць пра спробы лібералізацыі. Яны сапраўды вельмі цікавыя. І нагадваюць шараговую кампанію, якіх мы ведалі ўжо шмат за савецкім часам і за 15 апошніх гадоў. Лібералізацыя толькі тады можа прынесці плён, калі яна праводзіцца комплексна. А гэта мне нагадвае ўсё, як, скажам, наведвальнік у рэстаране. Узяў меню і кажа, вось гэту страву я буду браць, гэту буду, а гэта мне не падабаецца, а гэта занадта дарагая. Таксама і пра цэны. Ну, тое, што я чытаў, гэта некія такія спробы дазволіць прадпрыемствам прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабе кошт, нават са стратамі, калі гэта дыктуецца кан'юнктурай рынка. Усё гэта добра, але ўсё гэта не мае ніякага дачынення да комплекснага падыходу да лібералізацыі эканомікі. І таму я думаю, што закончыцца год, закончыцца гэтая кампанія, ўсё у асноўным застанецца так, як і было.
Ну, вось Леў лічыць, што ўсё гэта збольшага ў галіне рыторыкі, але нават і ў гэтым выпадку, мне здаецца, адбываецца такі цікавы ідэалагічны парадокс. Зараз увесь свет у той ці іншай ступені ўзмацняе ўплыў дзяржавы на сваю эканоміку. Ну, дастаткова прыгадаць велізарныя сотні мільярдаў даляраў пакеты ўрадавай эканамічнай дапамогі, скажам, Злучаных Штатах. І здавалася б, гэтай сітуацыі беларускаму ўраду, для якога дзяржаўны кантроль заўсёды быў альфа і амегай ўвогуле эканамічнай палітыкі, застаецца толькі радавацца. Ну, ён і радуецца, вось, напрыклад, як Александр Лукашэнка сказаў у інтэрв'ю «Франс Прэс», еўрапейцы ўсё больш гавораць пра беларускую мадэль. Ну, ўжо невядома, што яны там гавораць, але разам з тым, чамусьці менавіта зараз беларускія ўлады, ну, па меншай мере на ўзроўні рыторыкі, як лічыць Леў, беларускія ўлады бяруць курс на лібералізацыю. Так што ж, ізноў ідзем не за цывілізаваным светам, Пётр?
Скорее всего, можно это расценить как шутку, пример для европейцев белорусской модели. Прежде всего, если говорить о какой-то либерализации, стоит отметить, что это какой-то набор таких пожарных мер, которые, в общем, направлены на какие-то определенные сегменты рынка и на определенные обстоятельства в экономике. Ну, в частности, допустим, избавить склады от залежей уже никому не нужной белорусской продукции. Если говорить о неком курсе, ну, во-первых, трудно сказать, что это еще какой-то курс, потому что господин Маргулин справедливо сказал, что это не системные какие-то реформы, не системное преобразование в области экономики. Но, тем не менее, пожалуй, впервые можно сказать, что мы идем навстречу цивилизованному миру, потому что расширяем элементы рынка в своей экономике. Вся гордость белорусского руководства состоит в том, что в кризисные периоды, допустим, частные западные компании обратились за помощью государства и, допустим, западное общество в этот период всецело уповает на государственное регулирование. Но, опять же, это некие элементы, некое усиление государства. Мы же, наоборот, обладая 100% или 90% координацией со стороны государства нашей экономики, расширяем рыночные элементы в этой экономике, тем самым адаптируя под ситуацию на внешних рынках, потому что у нас, в общем, экспортная экономика и ряд предприятий зависит именно от сбыта за пределы нашей страны. Собственно, это вынужденные меры, и мы вынуждены будем идти за цивилизованным миром.
Коли в Европе, скажем, держава национализует некое предприятие, то никто не сомневается, что через полгода или через год оно будет продадено приватнику. Это такая часовая вымушенная мера. А у нас же государство, держава сама является власником этих предприятий. Тому нам просто некуда двигаться, окромя как в бок рынку.
Я думаю, что мы очень быстро дождемся приватизационных процессов, допустим, уже следующей весной, когда государство будет вынуждено латать финансовые дыры, в том числе путем продажи плодоносящих предприятий.
Я зараз пропоную дать слово спадару Скуратовичу, які выказав бы свой погляд на гэтую лібералізацыю, якую мяркуецца хутенька завершыць да канца года. Наколькі яна маштабная і наколькі яна мяняе і можа памяняць тую мадэль, да якой, паводле Лукашэнкі, гэтак уважліва прыглядаюцца еўрапейцы.
Зараз, вось, прыкладам у Расіі, памятаеце, як стваралася вось гэта фірмовая гандлёвая сетка вядучых беларускіх прадпрыемстваў, там яны працавалі непасрэдна на рынкі, пра сваіх агентаў, пра свае гандлёвыя дамы. Вот зараз это гандлёвыя дамы, зараз усе дистрибьюторы беларускай продукции в России, яны затаварились. Причем яны закупили тыя ж тракторы, грузовики по ценах да кризисных. И зараз не мают сбыту. Калі им не дать магчимость продавать гэта по ценах ниже собекошту, так просто весь гандаль остановится. Немагчыма будзе. Вы ж ведаете, за что у нас судят директоров. Яны, мовляв, договорились там, нижей рыночного кошту, нижей себе кошту продать, взяли за это откат и отримали прибыли, яких никто в очи не бачив, а люди конкретно отримывают по 5 и более годов тюрьмы. Вот как эту, снять вот эту ситуацию, как развязать им руки, хоть крышку, как распихнуть эти запасы, и принимается такое решение, а лишь его будут все равно контролировать министерские чиновники. А как зробить либерализацию, достаточно дать штуршок, как это было сделано, когда Ельцин выдал свой знакомитый указ об свободе гандлю. Гандлюйте всех, чем кто может и где кто может.
Говорячи про эту либерализацию, нельга обмянуть одну из самых зауважальных экономичных и социальных подей у этого года – предпринимательский страйк 10 снежня, у яким взяли удел лезь не полова индивидуальных предпринимальников. У чем полягают их потребования и накольки эти потребования обгрунтованы? И накольки меры, пропонованные, обвешанные урадом относно предпринимальников, уписываются у обяцанне либерализации? Лев.
Коли говорка идет про этот славутый указ 760, который полностью повинен вступить в силу в наступном году, то он никак не вписывается в планы либерализации. Можно говорить про то, что сказал господин Артур, что, кажется, они хотят оттерминовать этот указ до 2010 года. тоді це ще, ну, трохи подобне на нешта. Але справа у тим, що підприємникам на огул треба, вони ж потребують не вельми шмат, вони потребують тільки, каб їм не перешкоджали працювати. Бо все, що вони повинні будуть робити з будущого года, скажімо, мати документи на всю продукцію, яка у них є, платити податок на додану вартість, як платять підприємства, сертифікацію робити так само, як вони, і розтамажувати все це просто для їх не під силу. А як воно буде на самой справі? Ну, покуль що, окрім обіцянню, ми ще нічого не бачили. І це ще буде залежати, ось якраз год тому мені питалися, коли ось перша частка 760-го указу вступала у силу на конт найомних працівників, як будуть реагувати предпримальники? Я тоді відказав так, як я можу відказати зараз. Усе буде залежати від того, як цей закон буде виконуватися. Це найомні працівники як стояли, так і стоять. Тільки раніше вони були легальні, зараз вони нелегальні. Ну, це саме буде у наступному році з підприємником. Коли вони зможуть знайти вийти, якоби стігати, може з такої мовчаливої згоди улад, то на цьому все і закінчиться. Коли все ж таки будуть прийняті ніякі заходи, каб цей закон працював, тоді я лічу, що ну, 2/3 предпримальників, які дробні гандляров, мусять сісти з ринку.
Константин, на ваш погляд, ось гэтыя меры, якія прымае ўрад, наколькі яны адносна прадпрымальнікаў? Ну, зразумела, што прадпрымальнік для прадпрымальнікаў яны кепскія, мы гэта і бачым, усё ж такі вось людзі страйкуюць. А можа быць, это ўсё ж такі ўпісваецца ў некія такія лібералізацыйныя падыходы ў сэнсе універсальных правілаў гульні для ўсіх, не?
Што разумець пад лібералізацыяй? Гэта ж увогуле такая шырокая з'ява, усеабдымная. Гэта і сфера працоўных адносін, і палітыка заробкаў, і пенсійная, і у нас же тут і нічога і блізка нема, не падобна да лібералізацыі. Вось першае, што трэба зрабіць, гэта адмяніць вось гэту вот усеагульную кантрактную сістэму, якая нават сантэхніка ці прыбіральшыц робіць заложніцай наймальніка. Гэта ж нідзе нема ў свеце. А мы кажам, што трэба да новага года завершыць лібералізацыю. Гэта глупства. Рынок, ён жа розный рынок. Вось я сёння пашоў на пошту выпісваць народную волю і нашу ніву. Там пазіркавалі, а тады, як я давёў, што бацька дазволіў, нашлі ў шытку, што можна, дазволіў. Гэта што, лібералізацыя? Што нейкія іншыя газеты зноў будуць распаўсюджвацца полулегальна па электрычках і ждаць спецыяльнага дазволу галоўнага кіраўніка дзяржавы, каб іх... Ну, это глупство, это близнерство некое.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – либерализация белорусской экономики и предпринимательские протесты.
Ну, по ширости либерализация, либерализм, это не означает все доброе супроть всего кепского. Мне так сдается, что, например, та же контрактная система, як такая, это цалком либеральная мера, бо яна будуе все працовные относины на домове двух боков. Але все ж таки вернемся до стану предпринимальников. Петр, я ведаю, что у вас тут свой погляд на эту проблему, магчыма, адрозны от погляду коллегов.
Ну, прежде всего, мы как бы согласились все. То, что сейчас происходит, какой-то набор мер, который вводится правительством, не имеет отношения к либерализации или неким реформам или преобразованию экономики в полном смысле слова. То же самое с предпринимателями. С одной стороны, к либерализации это не имеет ни малейшего отношения. С другой стороны, стоит посмотреть на это дело концептуально. В общем-то, пытаются ввести разные условия для всех субъектов различных форм хозяйствования. Я думаю, это правильно. И то, что индивидуальные предприниматели, это было своего рода лазейка для крупных импортеров, то есть они были подставными структурами при импорте товаров, это тоже правда. И то, что в каких-то случаях неоправданно снижался НДС и таможенные пошлины, и это тоже правда. В конце концов, Правда состоит в том, что через радикальные изменения налоговой сетки можно стимулировать, допустим, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Но ни в коем случае не вот через такие там дал льготу, через год забрал, когда понял, что, в общем-то, деньги утекают. Я думаю, что как раз меры в отношении индивидуальных предпринимателей, они скорее правильные, чем нет. С другой стороны, как это делается и почему это делалось раньше по-другому? Совершенно несистемные, безграмотные шаги ранее правительства вынуждают правительство сейчас приводить в некое соответствие в экономическую ситуацию и роли субъектов хозяйствования.
Не могу погодиться с Петром, бо он все каже правильно. Конечно, умовы працы у всех повинны быть ровны, але можно ускладнять эти умовы для индивидуальных предпринимальников, а можно спрощать эти умовы для предприемств. Конечно, коли великое гандлевое предприемство мусить платить при продаже импортных товаров 15% налога с продажу, окромя НДС, и оно не в ровных умовах с индивидуальным предпринимальником. Але уже давно кажется во всем свете, что ну на угол это нонсенс, коли два оборотных податка треба платить. Налог с продажи и налог на добавленную вартость. Тому треба спрощать умовы працы для крупного, для буйного бизнеса.
Лев, я абсолютно с вами согласен. Я, собственно, об этом и говорил. Изменение в целом налоговой системы дало бы, в общем, какой-то результат. И сняло бы все эти конфликты, которые вот просто порождены несистемными шагами правительства.
Константин, а как вы глядите на эту дискуссию помеж нашими коллегами? Зразумело, можно все спростить, можно вогуле податки не брать ни с приватного бизнеса, ни с буйных предприемств, але чем тогда бюджетников кормить?
Это проблема, якая обмерковывается сколько годов письмовой истории экономики. Але ж закономерность такая, чем меньше налогов берут, тем лепш люди працуют. Чем больше податков берут, тем горше они працуют.
Вот, так может лепш на огулах не брать, а?
Не, ну это справа урада, справа домовы громадской, помеж союзами предпринимальников, помеж профсоюзами и помеж урадовыми чиновниками, экспертами, которые повинны вызначиться. Але необходимо, как бы это была некая широкая прозристая, как кажут, дискуссия, и как народ ведал, чем тут справа. А то одни кажут одно, другие иншее, и так вот их это самое. Никто никого не разумеет. Але я хотел бы на конт контрактной системы. Я с целком с вами, Юрий, погожусь, что это добрая система, але она добрая для директора предприятия, для футбольного тренера, наоборот, для футболиста, який повинен выполнить некие задачи на некий сезонов, але не для токара, пекара и слесара, которые наймаются на все життё, а не на некий там термин.
Это глупство с экономичного боку, социального, это недоречность. Это просто пастка для того, как в потребный момент от человека избавиться и как он боялся усяго.
Константин, капитализм 19-го стагодия, який власне и почав свое триумфальное шествие по свете, той самый капитализм, про який писал Маркс, он миновито таким и был.
Нет, так а на что нам той капитализм 19-го стагодия, коли у нас есть державный капитализм у Беларуси, початку 21 века? Тому что казали про вмешательство в экономику. Это трест, або фабрика, або союз совхозов. Яким керує, власне кажучи, администрация президента, виконуючи волю самого президента. И тому больше вмешательства в экономику у Беларуси уже немагчимо. И вот из этих тактичных мотивов и треба некий зробить отдыход.
Наступное мое питание тычется лёсу предпринимальников, так бы мовить, як клясы. Зараз Лев сказал, что вот эта опошняя мера, якая, ти то будет с 1 студеня, ти то не будет, вот предпринимальники супротие змагаются, что вот коли она будет уведенная, то это уже будет предпринимальникам не под силу. Але так прыгадваецца, што вось такія размовы пра тое, што ну гэта будзе ўжо не пад сілу, пра тое, што гэта знішчыць прадпрымальнікаў як клясу, вяліся і адносна ўвядзення касавых апаратаў, і адносна пераводу за статусу індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемства і шмат пра якія іншыя крокі. Знікненне ўсё ж такі прадпрымальнікаў, так здаецца, неяк не назіраецца. І вось у такога кшталту заявах. Это, ну, может, такое крыху лукавство? Константин.
Справа у тем, что предпринимательство – это и продукт, и объект, и субъект какой угодно экономики, хоть рынковой, хоть социалистичной. При социалистичной были некие спекулянтки, которые привозили там шкарпетки и сорочки однекуль. При нашем капитализме это дробные гандляры. Справа в том, что люди же не могут отказаться от задовольнения своих потребов. А заплатить за яны, за их, могут столько, сколько у них грошей. Ни больше, ни меньше. И вот, сколько у народа будет грошей, какие они будут здольны потратить на свои потребы, у этой ниши будут деятельность предпринимальники. Вот зараз в Минску появляются стихийные рынки, коли метро, коли электричек, гандлюют там бабки-пенсионерки. Зазумело, что они же не сами ездят у Черкасы и куды за товаром. Им привозят, и они реализуют. Коли начальство, коли керавництво згодно вот на такие формы, как они існавали, так оно так и будет. А коли оно хочет нечто, некий цивильный твар нашей белорусской модели додать, то оно будет такие умовы створать, чтобы это было невыгодно, чтобы было более выгодно, как бы это организовано цивильно, с податками, с заработками официальными и так далее. А это не умируче. Как и сама рынка, как рынок не умиручий, он всюду існує. У тюрьме, у лагеры, в армии, в белорусском громадстве.
Петр, а як вы лічыце, вось ці сапраўды, калі вось гэтая мера, змена умоваў імпарту зменіцца, то вось прадпрымальніцтва знікне як кляса, і вы, так сказаць, як таксама прадпрымальнік, знікнеце як кляса.
Ну, знаете, все это будет происходить ровно до той поры, когда пока руководство страны не поймет, что эти меры, в общем, на самом деле не работают. Вся вот эта программа импортозамещения. Как только выяснится, что нам надо не 8 миллиардов, а 14, как только выяснится, что кризис уже в доме, все изменится. И предприниматели, как класс, не только не умрут, а скорее всего разобьются, потому что в кризисной экономике, в общем, государство склонно перекладывать ответственность на своих граждан, давая им возможность самим спасти себя, что, собственно, и произойдет, начиная с весны, я думаю. Потому что все, что сейчас не делает правительство, к сожалению, это меры, может быть, и справедливые, и верные, но они уже безнадежно опаздывают. Все это можно было делать весной прошлого года, а ни в коем случае не зимой, никакой либерализации за месяц не произойдет, и все, что сейчас не принимается, все через 2-3 месяца будет присмотрено.
Лев, но я все-таки пропоную вернуться до вот темы «Те выживут, те не выживут предпринимальники». Вот мне доводилось читать про то, что этот новый порядок импорту, он и ранее дейничал относно неких инших групп товаров, ну, например, электроники. И вот в одном из репортажей нашего корреспондента, сдается, с Городни, подчас вось гэтага страйку, ён апісвае такі эпізод, што вось, скажам, адзін шапік на рынку ў Гародні страйкуе, а другі шапік, яго гаспадар прадае электроніку, і ён працуе. І калі яго пытае наш корэспондэнт, а чаго вы не страйкуеце, ён кажа, а чаго я павінен страйкаваць? У мяне ніякіх праблем нема. На мяне гэтыя меры ўже дзейнічаюць, і я жыву, я ж не памёр як кляса. Так, может быть, ну, сапраўды, у дадзеным выпадку я не тое, что осуджаю вось такую пэўную, ну, пэўное лукавство, але, ну, может, сапраўды, не так уже оно на сам рэч все и катастрофично. А может и катастрофично?
Ну, ведаете, по-перше, я хочу сказать, что не все предпринимальники гандляры. Есть предпринимальники сферы обслуговывания, и у промысловой сферы, и одиночки, скажем так. И они, напэўна, будут жить. Бо калі у той вёсцы ёсць адзін чалавек, які можа зрабіць акно ці труну, ну так ён і будзе гэта рабіць. Ён гэта рабіў за савецкім часам, як справядліва сказаў Константин. Гэта першае. Ну, а другое, ведаеце, тавар-тавару розніца. Скажам, электроніка, там не так шмат найменняў гэтых тавараў. І іх значна лягчэй сертыфікаваць. А калі дробны прадпрымальнік прывёз на рынок 20 пар абутку, и все розные, то вот як он может их отримать на их сертификат, это никто не может зразуметь. И коли едет автобус из Москвы, и в этом автобусе сидит 40-30 человек со своими баулами, то як можна зробити митні процедури, скажем, за час, за два, а не за сутки или за двоє суток? Это так само незрозуміло. Бо, конечно, есть предпринимальники, які возять электронику, які возять шуби. Это, скажем так, ну, еліта дробного предпринимательства. У них і гроші побольше, у них і товарні такі разностайні.